Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Парижская школа. Акцент русский. Сегодня разговор пойдет о так называемой «Эколь де Пари», парижской школе художников, то есть о тех мастерах, что творили в Париже и были с Парижем связаны в начале 20 века и вплоть до его середины, и даже до 60-х годов. Художники «Эколь де Пари» вошли в моду далеко не вчера, некоторые из них давно уже стоят на аукционах сотни тысяч и миллионы долларов. Марк Шагал, например, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, если называть самых знаменитых. Но разговор у нас пойдет как раз не об этих звездах, а о фигурах поменьше, вернее, о менее известных, о тех, кто в силу исторических обстоятельств не смог прозвучать в полный голос. Это ведь далеко не всегда вина самого художника. Героями сегодняшней программы будут русские художники парижской школы, а рассказчиками – теоретик и практик Эколь де Пари. Вот с практика мы и начнем. Мой собеседник – лондонский коллекционер, журналист и киносценарист Александр Шлепянов. Александр Ильич, расскажите, пожалуйста, для начала, как и с чего началось ваше собирательство этих работ?
С самого начала, как я только оказался на Западе, это был 88-й год, значит, 20 лет назад, в один из первых дней буквально в Париже я пошел на Маршал Пюс, знаменитую барахолку. И там был просто ошеломлен, в полном смысле слова, тем, сколько русских художников валяется на полу, в смысле, сколько их картин валяется на полу, висит на стенах, стоит в рядах бесконечных картин, и сколько из этих художников прекрасные мастера, практически неизвестные в России. Но я так считал, потому что я все-таки был в России тоже коллекционером, и мне казалось, что если я кого-то не знаю, то их никто не знает. Хотя на самом деле, конечно, были люди, которые уже раскапывали историю русской эмиграции, которые эти имена знали. Ну, во всяком случае, широкая публика их не знала ни в коей мере. Это были такие фамилии, как, скажем, там, Ланской, Терешкович, ну и так далее, и так далее. Десятки, если, чтобы не сказать, сотни имен. У меня были и свои, как бы, интересы. Я искал нескольких художников уже довольно давно. Допустим, лет, чтобы не соврать, 40 назад, мы с Соломоном Абрамовичем Шустером были в гостях у Марии Ивановны Машковой-Даниловой, вдовы Машкова. И когда ее расспрашивали о учениках Машкова, о тех, кого он считал наиболее интересными, она сказала, что самой любимой его ученицей была Вера. Какая-то Вера, она с трудом вспомнила фамилию Шлезингер. Мы ничего о ней не слышали никогда, и потом много раз у многих спрашивали, что такое Вера Шлезингер, никто не знал. Уже в Париже я спросил у Александра Борисовича Серебрякова, сына художницы Серебряковой, а он был большой знаток вообще и русской эмиграции, и председатель общества охранения русских культурных ценностей. Спросил его, что за Вера такая Шлезингер, откуда вообще растут ноги тут? Он сказал, да как же, это Вера Рохлина, Верочка Рохлина, чудная художница, которая очень рано покончила с собой, но изумительная художница, некролог написал Александр Николаевич Бенуа. Он меня повел в какую-то галерею, где в запасниках действительно лежало несколько картин Рохлины, но они были для меня совершенно недоступны тогда. По ценам стоили аж 5000 франков, тогдашние 500 фунтов. У меня таких денег не было. Но сейчас, чтобы не соврать, эти картины стоят от 100 тысяч фунтов до 2 миллионов фунтов. Вот такие цены на Веру Рохлину. Она действительно замечательная художница, ждет своего каталога резоне, ждет своей российской славы. Затем я искал Павла Дмитриевича Шмарова, потому что я видел когда-то репродукции картины «Лук Шмаковской», где были любимые ученики Репина – Сомов, Кустодиев, Мурашко, Малявин, Шмаров. Ну, остальных мы знали более-менее. А кто такой Шмаров? Где он вообще? Во Франции я напал на след, и в результате мне удалось купить две замечательные картины Шмарова. Это, в самом деле, великолепный художник. Почему мы так двигались на ощупь? Потому что тогда не было почти никакой литературы о русской эмиграции. Не было еще замечательнейшего словаря. Это героический труд Лейкина, Махрова и Северюхина. Не было прекрасного альбома Андрея Толстого. Не было никаких монографий, не было выставок еще, которые потом сделала галерея наши художники. Но мы абсолютно двигались тогда в темноте, собирая художников Парижской школы русских. Затем Мария Васильева. Это абсолютно легендарная фигура, крупнейшая в истории русского искусства. Тоже ждет абсолютно своей большой славы. Она была, скажем так, соратницей Пикассо, Матисса, она была главой Русской академии. Она вообще сделала очень много для русского искусства в изгнании. Кстати сказать, все художники, которые тогда отдавали свои картины русские на салоны, там, независимых, осенние салоны и так далее, они указывали всегда в качестве своего адреса мастерскую Васильевой на авеню Мен. Сейчас, кстати, там музей Монпарнаса. Ее тоже очень многие знали только как прикладницу, потому что ее живопись как-то была разбросана. У нее не было этого таланта саморекламы, и у нее не было хорошего маршана. И буквально до последних лет ее живопись как-то оставалась в тени. Но, слава богу, потом начались аукционы, которые успешно продавали русских художников Парижской школы. Первое слово громко сказал аукцион «МакДугал», потом пошли киты аукционного мира, Кристи, Сотебис, ну и, конечно, парижские аукционы. И, наконец, вот в последние годы стала выплывать живопись кубофутуристическая Марии Васильевой. И это оказалось просто огромное открытие. На аукционе «Агюц» пару лет назад было, я не знаю, наверное, вещей 20, которые ее сразу ставят в один ряд с крупнейшими парижскими художниками. Ну, удалось мне купить, слава богу, одну картину чудом.
Рассказывал Александр Шлепянов. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Парижская школа. Акцент русский. Правомочно ли называть школой какую-либо группу художников, которые сами себя, вероятно, никакой школой и не осознавали? Не совершаем ли мы, так сказать, грех анахронизма? Этот вопрос я задал петербургскому искусствоведу, автору, помимо прочего, труда «Эколь де Пари» Михаилу Герману.
Я позволю себе несколько скорректировать даже ваш вопрос. Почему только русские художники Парижа? Почему только русское искусство во Франции? Парижская школа – это и французские художники. Это, скажем, и румын Бренкуши, который стал Бранкузи. Это и итальянец Модильяни. Это и чех Кубка. Это действительно и русские художники, выходцы из России. Разумеется, это и сами французы. Ну, а Пикассо, простите, он испанец, а Грис – это испанец. Поэтому первая крупная художественная интернациональная школа, которая имела, конечно, одно качество, которое, может быть, и спровоцировало ваш вопрос. Она по природе своей первая полистилистическая художественная школа, где полистилизм, то есть приятие разных пластических приемов, не воспринималось как отторжение одного художника от другого. Это скорее было сообщество, если можно назвать это сообществом, построенное на негативе, то есть на отрицании чего-то, на поиске новых форм абсолютно разных. И важно, конечно, еще и то, что немного пришлось все-таки размышлять об этом. Я об этих художниках писал, книжку о парижской школе написал, в классическом понимании парижской школы, то есть вот об этих художниках до Первой мировой войны, в первые годы после нее. Все-таки это было последнее единение художников, которые еще не были полностью захвачены арт-бизнесом. Во всяком случае, они, конечно, любили успех, они, конечно, хотели быть богатыми, но они не были еще в этой структуре, в этой системе и не были ориентированы только на коммерческий успех. Избави Бог, я не хочу сказать, вот как раньше было хорошо, а сейчас стало плохо. Нет времени, которое бы не называло себя безвременем, не так ли? Но, тем не менее, это данность, с которой приходится считаться. И то, что это был рубеж, и что на этих художниках одновременно кончился 19 век, а начался 20-й, это несомненно. Хотя определение этому направлению, тенденции, сообществу, как угодно, появилось только в 1925 году и было дано известным критикам Варно. Но ведь слова-то эти «Эколь де Пари», они же, собственно, могли мелькать независимо от данного определения. Ну, парижская школа, ну, там, мюнхенская школа – это обиходное выражение, которое потом откристаллизовалось в некий термин. И, в общем-то, термин, которому я мог бы дать совершенно четкое определение, некую дефиницию. Я даже предложу нашим почтенным слушателям цитату из собственной книжки, потому что не просто было сформулировать это для читателя, труднее, чем в живой беседе. Парижская школа, с моей точки зрения, есть некое уникальное явление, счастливый синтез интернациональных корней, традиций и поисков с искусством французским, которое, в свою очередь, обретало новую энергию от взаимодействия с творчеством приезжих мастеров. То есть парижская школа есть период позитивного приятия полистилизма, как некоего объединяющего и стимулирующего начала. То есть первое объединение принципиально разных художников, что для высокого модернизма стало потом характерно.
Получается, что Париж и был, собственно, центрообразующим моментом и смыслообразующим моментом. Париж как некая данность, может быть, не совсем на словах-то и выразимое, но чувствуемое теми, кто в результате был объединен в так называемую парижскую школу.
Я думаю, Иван Никитич, что слушатели не поверят, что ваш вопрос импровизационный, потому что он настолько ложится на то, что мне бы хотелось сказать. Но поверьте, ни Иван Никитич, ни ваш покорный слуга мы не хитрим, потому что для меня главным художником парижской школы есть Париж. Понимаете, какая штука? Ведь дело не только в том, что, когда мы говорим, скажем, мюнхенская школа, мы говорим об атмосфере художников, которые работали в Мюнхене. Но когда мы говорим парижская школа, мы говорим о том, что очевидно и что очень трудно объяснить. Я написал целую книжку о том, почему я люблю Париж, но не ответил себе на этот вопрос. Но, тем не менее, какие-то важные суждения для меня есть, и я бы ими поделился в такой конспективной форме. Париж действительно самое сердце того направления, которому он дал свое название. Ведь любопытно, что художники парижской школы Париж почти не писали. Но вспомните Модельяни, Шагала, Пикассо. Ну, какой у них Париж? Но у них то шампанское Парижа, то высокое бледное парижское небо, которое несет в себе отблески свободы многовековой, и то ощущение, которое Париж дарит даже тем, кто этого не чувствует. В Париже очень трудно выжить. Париж не прощает праздности и уныния. Париж может погубить слабых, но он дает те силы, которые не даст никакой город. Потому что он напитан духом тысячелетней свободы, и именно в нем совершилась та революция, которая сделала искусство автономным от отображения, от отражения жизни. Когда появился импрессионизм, заявивший впервые, что живопись сопоставима с жизнью, а не отражение жизни, что это такая же ценность, как природа, как человеческие чувства, как человеческий разум. Импрессионизм стал таким королевским порталом прохода в новое искусство. Все прошли через импрессионизм. Трудно сейчас в это поверить, тем особенно, кто специально этим не занимался. Дюшан, Малевич, Кандинский и многие другие, такого же вот среза, такого же ракурса художники, они начинали через это, потому что это экзамен на свободу. И вот пройдя через это, в той или иной мере, искусство обрело ту свободу стиля, свободу выражения, которую мог дать только Париж, поскольку импрессионизм, он тоже парижанин. Хоть и принято считать, что импрессионизм – это берега Оазы или какие-нибудь паруса Жанте или скалы Белиля. Импрессионизм парижанин, поэзия нового османовского Парижа – это поэзия новой, деятельной, бодрой жизни, достаточно циничной, но вместе с тем с иронически осознаваемым цинизмом, пониманием новых ритмов и, главное, приятие движения – а не пассеизма, которым всегда страдало искусство.
Рассказывал искусствовед Михаил Герман. Мифы и репутации на волнах свободы. Парижская школа. Акцент русский. Кого же из русских мастеров, известных во Франции и забытых в России, можно еще назвать? Александр Шлепянов.
Ну, тут тоже огромный список, понимаете. Я даже не знаю, кого сразу выбрать. Я расскажу о нескольких людях совершенно легендарных. Ну, например, Рябушинский, Николай Павлович, основатель и редактор журнала «Золотое руно», который организовал выставку «Голубая роза», который организовал 3 выставки «Золотого руна», где были не только русские, но и французы, знаменитейшие того времени. Ну, он был человек страстей, поэтому очень много тратил денег, проигрывал в карты, в конце концов абсолютно проигрался нефтепромышленнику Монташеву, проиграл вообще все на свете. И потом уже в качестве антиквара доживал свою жизнь. Я пытался найти его следы в Париже, это было очень нелегко. Да, кстати говоря, при этом он же был замечательный художник сам по себе, что как-то уходило в тень его организаторской деятельности. Но достаточно сказать, что предисловие к его каталогу написал Крис Ван Донген. Он всю жизнь продолжал заниматься живописью, и я пытался много лет найти следы этой живописи. И, наконец, я нашел семью его бывшей жены, с которой он расстался еще в 30-е годы. И там было несколько вещей. Я сказал, что я бы хотел у них купить. Они совершенно не имели никакого представления о том, что он крупный художник, но были очень подозрительны, как многие наследники. Они сказали: вы, коллекционеры, всегда обманываете. Наследников мы поставим на аукцион. Они поставили на аукцион в Париже. Но когда я пришел на аукцион, я был единственный, кто знал эту фамилию, кто понимал вообще, что это за художник. Это была не только живопись, но она была и подписано очень так обильно, где сделано, кем, как и так далее. И я ее купил там очень дешево, на аукционе. Они в результате обманули себя сами, потому что я бы им заплатил гораздо дороже, с удовольствием. Так что у меня есть теперь эта чудесная картина Рябушинского, совершенно в духе фонтанных вещей Павла Кузнецова, Брамирского, вот в этом духе. Но затем есть люди, которые не забыты, но они забыты как художники. Например, Евреинов, тот, который театр для себя, знаменитый драматург, режиссер, театральный деятель. Кто сейчас помнит, что он был также и живописцем? Хотя он принимал участие во многих выставках и так далее. Тоже мне повезло, я нашел его картину, живопись, пейзаж прекрасный. Многие художники были совершенно забыты в России, потому что у них были псевдонимы французские. Они, как бы стараясь как-то выжить, они меняли свои имена. Ну, например, там Сергей Николаевич Ястребцов стал Сержем Ферра. Он вообще имел слабость к псевдонимам. Он в своем журнале, который он издавал, «Le Soiree de Paris», он подписывался «Сириус», то есть «Эти русские». Он имел псевдоним «Руднев». Он держал вместе тоже с русской баронессой Еленой Эттинген салон, который посещали вообще самые сливки художественного мира. Журнал его редактировал не больше, не меньше Аполлинер. И, кроме всего прочего, он был замечательный живописец, принимал участие во всех знаменитых выставках. И тоже вот в последнее время он стал появляться на аукционах. Его уже вспомнили и в России. Тоже на одном из аукционов удалось его приобрести. Например, Песке. Жан Песке. Кто его знал в России? А на самом деле это был Иван Мстиславович Пескевич. Совершенно русский человек, хотя и там с польскими кровями. Но что такое польская кровь в Российской империи? Это все равно был русский человек. Учился в Киеве, учился в Одессе. Потом попал во Францию и стал одним из первых русских сезонистов, скажем так. Писал он в основном деревья, и о нем очень много книг написано во Франции. Он считается самым знаменитым художником по изображению деревьев, лесов. Но, скажем, кто еще из забытых? Был, конечно, совершенно забыт Леон Зак. А ведь что такое Леон Зак? Это один из знаменитых русских имажинистов, поэтов. Шершеневич, Мариенгоф, Кусиков, Леон Зак. Но когда он уехал на Запад, он понимал, что он поэзией русской уже не заработает на хлеб себе ничего. И он стал заниматься живописью усиленно, которой он занимался и раньше, но так любительски. И вот этот Леон Зак достиг, надо сказать, просто огромных высот. Стал знаменитейшим портретистом, которому люди ждали очереди по несколько лет. Он еще и писал, писал и прозу, и воспоминания. Он, кстати говоря, брат философа Семена Франка. Прозу он писал под псевдонимом «Россиянский». Это девичья фамилия его матери была. Политические сборники он издавал. И, кроме всего прочего, он, как и Мария Васильева, был одним из организаторов русской художественной жизни во Франции.
Забытые русские мастера парижской школы в рассказе коллекционера, журналиста и киносценариста Александра Шлепянова. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Жизни 21 пострадавшего в результате аварии на российской атомной подводной лодке ничто не угрожает, сообщил помощник главкома ВМФ Игорь Дыгало. Все они находятся в госпитале во Владивостоке. В результате аварии погибли 20 человек. Лодка не повреждена и самостоятельно вернулась на базу в Приморье. Россия считает недостаточными предложения США по противоракетной обороне и рассчитывает на дополнительные шаги Вашингтона. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс. Израиль и палестинцы подтвердили свою готовность продолжать мирный процесс. Об этом заявили израильские и палестинские представители на встрече с четверкой международных посредников в египетском городе Шарм-аш-Шейх. В Ираке у города Эль-Фалуджа при взрыве погибли 3 человека, 7 получили ранения. 2 испанских солдата погибли и 1 получил тяжелые ранения при взрыве на западе Афганистана в провинции Герат. В Афганистане жертвами авиаудара на прошлой неделе стали 37 мирных жителей. Таковы итоги расследования, проведенного афганскими властями совместно с американскими военными. Власти Северной Кореи задержали российский теплоход «Степан Демишев». Как сообщили в Министерстве транспорта России, экипаж судна проводил ремонтные работы вблизи территориальных вод КНДР, когда его задержали северокорейские пограничники и доставили в порт Чхонджин. Президент Бразилии Луиш Инасио Лула да Силва призвал развивающиеся страны играть более активную роль в преобразовании мировой финансовой системы. Председатель КНР Ху Цзиньтао обсудил по телефону с избранным президентом США Бараком Обамой широкий спектр проблем, включая глобальный финансовый кризис.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Парижская школа. Акцент русский. Сегодня разговор идет об Эколь де Пари, парижской школе художников, то есть о тех мастерах, что творили в Париже и были с Парижем связаны в начале 20 века и вплоть до 1960-х годов. Петербургский искусствовед Михаил Герман – автор монографии об Эколь де Пари. Михаил Юрьевич, что взяли русские художники от Парижа? Что принесли сами? Насколько качество их работ сопоставимо с качеством других мастеров парижской школы?
Во-первых, я думаю, что фигуры эти сопоставимы, потому что, скажем, Сутин, Шагал, художник, конечно, мирового класса. Я не случайно назвал именно две этих фамилии, потому что для художников из России это был еще выход в абсолютно реальную социальную свободу. Существует такой рассказ, возможно и правдивый, у парижской школы много мифов, что когда русским художникам, ну, естественно, евреям, задали вопрос: вы приехали сюда, в эту страну, где вот Дрейфуса судят, да, где столько несправедливости, где есть антисемитизм. И на что они ответили так, что если в этой стране еврей смог стать офицером генерального штаба, а потом его судили и оправдали, и заступился за него Золя, то мы согласны жить в этой стране. И я думаю, что это такой ключик ко многому, потому что ведь в России и не только евреи нахлебались всякого рода унижений. И это было первое, что определяло для выходцев из России ощущение вот этой свободы. Второе, это тоже часть ответа на ваш вопрос, это все-таки, что понятие классической французской школы, о которой я писал, это одно, это этот конгломерат художников до Первой мировой войны и вскоре после, и затем более широкое понятие, имеющее абсолютно все права на существование, художники, приезжие, которые работают рядом с французами. Нас, естественно, как людей, говорящих сейчас на русском языке, о русской культуре, о ее судьбе за рубежом, нас интересуют русские художники. И здесь неразрывна их связь с самым первым поколением. Тем более, что художники первого поколения, за редким исключением, кроме Сутина, Шагала, Кикоэна, еще нескольких имен, далеко не все сумели выстоять в этой борьбе с Парижем. И тот же Ларионов, та же Серебрякова, в общем-то, не остались на том уровне, каким они были в России. Бенуа ушел в театр, так же, как и его сын. Ну, тут много было сложностей, но появились и другие художники, появилось другое поколение, появилось множество судеб, этих художников много, и это очень хорошие художники, и, к сожалению, малоизвестные. Потому что здесь я не могу не вспомнить о людях не очень дорогих, одному которого я не знал, с которым близок. Сейчас я объясню свою мысль другого, которого я знаю. Я имею в виду судьбу Арнштамов. Александр Мартынович Арнштама, который приехал во Францию в 1933 году, после того, как он прожил 10 лет в Германии, мир искусника, великолепного рисовальщика и художника, много работавшего для кино. И когда я говорю о нем как о близком мне человеке, могу объяснить тем, что он написал по-французски великолепные мемуары. Строгие, забавные, умные, полные иронии к самому себе, где он великолепно описывал и то, как он сидел в России. Без жалоб, а с тонкой улыбкой истого француза и глубоко мыслящего русского интеллигента. К счастью, я их перевел. И они, к сожалению, не целиком, но часть была напечатана в журнале «Нева». Часть была напечатана в альманахе «Диаспора». А сын Александра Мартыновича, Кирилл Александрович Арнштам, человек, которому уже очень много лет, но которого я почитаю за честь ощущать своим близким другом, до сих пор работает блестяще и сохраняет в себе вот эту кипучую смесь французской иронией, французской клярте, с великолепным пониманием всех тончайших кодов французской жизни, я уж не говорю на языке, и который, как мне кажется, есть некая инкарнация судьбы русского художника в России. Во Франции, простите. Поскольку он был, ну что ж, современником всех, о ком так или иначе мы сегодня упоминаем. Что внесла русская культура и русская живопись во французскую, я не берусь сказать. Я думаю, что когда русская живопись здесь, там поселилась, во Франции, уже никто ничего никуда не вносил. Ну, возьмите Пикассо. Ну что, можно сказать, что он внес что-то во французскую живопись из Испании? Да нет, просто наступило время мирового искусства. И это был первый опыт русского искусства, жизни в мировом искусстве. Они ничего никуда не вносили, они создавали некое общее, ну, общее искусство высокого модернизма, обремененное и осчастливленное вот той повышенной эмоциональной ответственностью, которая в России была всегда, которая у Сутина и у Шагала имела особое, почти такое воспаленное, ну, у Шагала более радостное и театральное, у Сутина абсолютно трагическое. Я думаю, что это вообще художник номер один во Франции из России приехавший. Ну, может, это личное пристрастие, поскольку именно о нем я написал первую большую книжку, которая вообще существует, как я понимаю, не только в России. И художники, которые сейчас становятся известными, в общем-то, как Минчин, например, они не на три шага отстают от Сутина или Шагала, просто они менее известны, и эту конструкцию знания следует строить заново. И как вот есть такое мечтание, совершенно пока абстрактное, но я не думаю, что оно безнадежно, ну, пусть даже там при нашей жизни, сделать в Париже памятник русскому эмигранту. Эта мысль как-то уже крутится в умах тех людей, от которых отчасти это зависит, и я собираюсь об этом разговаривать и с теми людьми, от которых что-то зависит в Париже. Я думаю, что такой памятник мог бы существовать. И независимо от того, кого бы он изображал, художника, поэта, абстрактную фигуру или просто некую стеллу, дух русского искусства и русской культуры там бы, конечно, где-то существовал для непраздных взглядов и неленивых умов.
Искусствовед Михаил Герман. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Парижская школа. Акцент русский. Кто будет следующей звездой? Чьему имени вы предрекаете грядущую славу в созвездии русских художников Парижской школы? Мнение коллекционера Александра Шлепянова.
Ну, я только еще добавлю нескольких человек, которые как бы уже вернулись. Чилищев, Маревна, Тархов. Александр Яковлев. Это, кстати, в огромной степени заслуга галереи «Наши художники» в Москве, которая сделала выставки этих художников. Но вот следующий, по моему глубокому убеждению, это Абрахам Минчин. Суперхудожник абсолютно. Тоже, как и Вера Рохлина, умер очень молодым, и поэтому был недостаточно прославлен при жизни. Но впоследствии, когда начали собирать его вещи, то оказалось, что художник этот по масштабу стоит в одном ряду с Шагалом и Сутиным, с которыми, кстати говоря, он и дружил. В свое время Фальк, который был вообще очень скуп на похвалы другим художникам, он писал своей жене: «Провел неделю у Минчина. Я наблюдал, как он работает. У него все шансы выработаться в значительного художника. Большой темперамент, колоссальная любовь к искусству». Фальк был так увлечен Минчиным, что написал прекраснейший его портрет. Он воспроизведен во всех монографиях о Фальке, вообще везде. Этот Абрахам Минчин, сейчас вот вышло уже 3 тома каталога Резоне, и готовится 4-й том, это художник абсолютно, ну, такого же масштаба, как какой-нибудь Шагал. И предстоит ему абсолютно, конечно, мировая слава и все, что полагается. Но, увы, он до этого совершенно не дожил.
Александр Ильич, не специалисту, мне, например, очень трудно понять, что происходит с ценами на искусство. Откуда эти взлеты? Еще вчера 100 рублей, сегодня 100 тысяч. Где собака зарыта?
Что происходит с ценами? Вы знаете, вот если вернуться на 100 лет назад и посмотреть, сколько, например, Морозов платил за картины, когда он их покупал. Он, допустим, за Ренуара там платил 20 тысяч. Тогда рубли были дороже франков, это были большие деньги. За Моне там 10 тысяч, за Гогена 7 тысяч, за Малявина 15 тысяч, ну и так далее. То есть эти художники по ценам, наши художники, русские, по ценам стали абсолютно вровень с художниками западными, аналогичного класса. Затем наступила советская власть. Все покатилось к чертовой матери, русские художники стали никому неизвестны и не нужны, и они стали стоить копейки, а художники западные, их класса дорожали, дорожали, и сейчас стоят миллионы. Поэтому, когда границы открылись, то произошел эффект сообщающихся сосудов, и русские художники подтягиваются по ценам своим сверстникам и коллегам, художникам западным. Ну, кто уже подтянулся? Подтянулся, безусловно, уже и перегнал многих Малевич, который только что продан был за 60 миллионов долларов в Нью-Йорке, несмотря ни на какой кризис. Подтянулся, безусловно, Борис Григорьев, который на этом же аукционе три вещи проданы по 3 миллиона каждая. Подтянулся, конечно же, Машков, подтянулся Шухаев, подтянулся Яковлев и так далее. Я уже не говорю про Ларионова и Гончарова, но они как бы были в парижской школе, и они поднимались более равномерно, так сказать, более естественно на Западе. Теперь, что касается русских, неизвестных, как бы забытых русских в Эколь де Пари. По мере того, как они открываются, цены на них, естественно, начинают также подниматься. Резко поднимаются цены на Чилищева, на ту же Моревну. Про Веру Рохлину я уже говорил, вот ее уже за миллионы продают. Минчин последняя продажа была там что-то 60 тысяч евро, но я вам могу предсказать с уверенностью, что он дойдет тоже до сотен тысяч и до миллионов. Ну вот так вот, все растет очень сильно. Фера, который когда-то на блошином рынке стоил там 2000 франков, то есть 200 фунтов, сейчас продается по 30, 40, 50 тысяч. Андрей Ланской, который тоже стоил копейки, продается по 120 тысяч фунтов. Я уж не говорю про Десталя, который давно уже продается за сотни тысяч. Не говорю уже про Полякова, который продается за огромные деньги. То есть русские парижане, по мере того, как их вспоминают и делают им соответствующие, так сказать, инструментарии, то есть каталоги резоне, статьи, выставки, они, безусловно, догоняют своих сверстников.
Александр Шлепянов о ценах на русское искусство. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Парижская школа. Акцент русский. В нашей программе участвует не только практик-коллекционер, но и теоретик, петербургский искусствовед Михаил Герман, автор монографии об Эколь де Пари. Михаил Юрьевич, в какой степени Париж продолжает сохранять свою ауру привлекательности для художников? Ведь очень давно уже идут разговоры о том, что статуса художественной столицы мира Париж лишился.
Знаете, как Стендаль любил цитировать, иногда заканчивать свои романы английским выражением, взятым им у Голдсмита «To the happy few» – для немногих счастливцев. Я думаю, что если человек приезжал в Париж, как приехал Сутин, зная только два слова, там Кекоин и Улей, и сразу попадал в искристую атмосферу Монпарнаса, то сейчас художник, приезжающий, скажем, из Москвы и не видя ни блеска московских ресторанов, ни безумной ночной жизни, ни такого количества внешнего, во всяком случае, дорогих художественных галерей, может развернуться и уехать в московский Вавилон гламурный. То есть сейчас для того, чтобы все это почувствовать, надо обладать известной интеллектуальной и эмоциональной отвагой. Но я думаю, что художник, который прожил в Париже какое-то время и не почувствовал того, что сейчас в нем, конечно, покрыто пылью, сейчас, ну, между Парижем такое количество, такой капитал эмоциональный, интеллектуальный, что он может жить на проценты. Сейчас вот такой период, как между двумя ударами сердца. Но если художник там прожил какое-то время и не понял, не почувствовал, ну, так дурак. А если он художник, то он тогда будет ходить, как некоторые мои знакомые художники, которые там побывали, и говорит: «Михалыч, это я не понимаю, ну вот ничего там нет, но я опять туда хочу». Это таинственная вещь, вот эта эссенция Парижа. И я думаю, что вот эта фраза Хемингуэя, которая у нас переводится довольно топорно, «Поневоле Париж никогда не кончается», которая дословно звучит так, что в Париже нет ничего такого, чтобы кончалось. И еще я редко занимаюсь цитациями, но одну цитату я все-таки хочу привести. И еще одну цитату, которую я хочу привести, хотя не великий охотник до цитат, это фраза Гертруды Стайн, Жертруды Стайн, как французы говорят. «Итак, Париж был подходящим местом для тех из нас, кому предстояло создать искусство и литературу XX века. Вполне естественно. XIX век знал, что делать с каждым человеком. А XX век неизбежно должен был не знать. И значит, местом, где нужно было быть, был Париж». Ну, и Джефферсон говорил, который был не только политическим деятелем, но и прекрасным литератором, у каждого две родины, его собственная и Париж. Если художник не способен это понять, действительно, повторю, ну, значит, вот Бог его не поцеловал никуда, может быть, даже плюнул на него. Дело в том, что есть ведь и парижские художники, которые не любят Парижа. Это очень неприятно. Парижу надо быть всегда благодарным. Но для этого надо вписаться в Париж. Надо научиться говорить по-французски и понимать, как мыслят французы. Потому что одно дело... Можно блестяще знать язык, но не понимать парижских кодов. Не научиться уважать систему другого мышления и другого отношения к искусству. И понять, что в русском сознании никогда не будет настоящего постмодернизма, потому что для нас каждый пикник на обочине – это маёвка, а для француза искусство – это искусство и только искусство. Понять, что для француза в искусстве – это главная истина, а для русского искусства – мораль. Все это очень трудная наука. И отдав, в общем, всю свою профессиональную жизнь французской культуре, я до сих пор чувствую себя в ней новичком. Впрочем, может быть, это и есть самое большое достижение.
Искусствовед Михаил Герман. И снова в Лондон к коллекционеру Александру Шлепянову. Александр Ильич, вы так сладко и убедительно рассказываете о покупках русской живописи, что дело за малым – раскрыть чемодан с деньгами и платить. Позвольте нескромный вопрос. У вас что, свечной заводик? Где вы-то деньги на все это берете?
Денег нет. Откуда я их беру? Каждый раз это большая проблема. Другое дело, что когда я 20 лет назад начинал покупать, то альтернатива была иногда, там, допустим, либо ужин, либо какая-нибудь небольшая картинка с Маршиопиус, с барахолки. И это вопрос легко решался в пользу картинки. Но сейчас уже стоит вопрос и так. Либо квартира, либо картина, либо дача, либо картина. И когда попадается какая-то очень нужная мне для коллекции картина, то мне приходится брать моргидж, то есть ссуду под дом, покупать. И, в общем, трудно теперь стало покупать, конечно, эти картины. Но дело в том, что я вообще сосредоточен на забытых художниках. И они до сих пор еще, слава богу, я их могу покупать очень дешево. Например, кто помнит, скажем, художницу Ландшевскую или Анну Старецкую? Ну, братьев Берманов уже более-менее знают, уже стало Евгения Бермана трудно покупать, но Леонида Бермана, его брата, тоже прекрасного художника, я еще покупаю очень дешево. Художника Залшупина, который работал под псевдонимом Серж Шубин, его тоже еще никто не знает. Шершуна последнего я купил уже достаточно дорого и больше не могу покупать, но у меня он самый лучший. В общем, трудно, да, трудно покупать. Ну и слава богу, в общем-то, сколько можно приобретать? У меня и так картины лежат на складе, их развесить в доме невозможно. Да и лет немного уже, пора о душе подумать, уже хватит покупать картины.
Это речь не мальчика, но мужа. В самом деле, всякий мудрый собиратель рано или поздно начинает думать о судьбе своей коллекции. Это ведь его создание, творение. Нет ли у вас мыслей об открытии вашей коллекции для публики?
Думаю об этом, конечно, но каталог издать тоже нужно много денег. Я все надеюсь, что кто-то догадается создать музей русского искусства в изгнании. Как сделали вот частный музей русской иконы, например, в Москве. Прекрасный музей. И многие другие частные музеи уже существуют. Я думаю, что идея музея русского искусства в изгнании, она абсолютно назрела. Вот если бы такой музей был, то я бы с удовольствием туда передал бы какую-то большую часть своей коллекции.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Парижская школа. Акцент русский. Мой последний вопрос искусствоведу Михаилу Герману. Михаил Юрьевич, а как сами французы воспринимают русских художников? Вообще, проводят ли они какие-то национальные дефиниции?
Я очень боюсь всяких обобщений. Это ведь то же самое сказать, что француз скуп, или что он, как говорят некоторые мои русские, живущие в Париже, знакомые, что французы неискренне, их спросишь, как они поживают, они говорят «хорошо», на самом деле «плохо». Дай нам Бог всем такую неискренность, чтобы не рассказывать, как у кого действует желудок по каждому поводу. И я думаю, что француз по природе своей все-таки, он всегда против. Я никогда не слышал, чтобы когда избрали президента, хоть бы один человек признался, что он голосовал за избранного. Это вроде не принято. Французы действительно достаточно скептичны, но если они видят искусство, которое им интересно, они, безусловно, им интересуются независимо от того, откуда художник. Это не относится к концу 80-х. Тогда нас любили за Малевича, за диссидентство, и тогда, скажем, Оскара Рабина любили не только за его живопись, а и за то, что его лишили советского гражданства. Это естественно. Сейчас, я думаю, это все в достаточной мере устаканивается, и от русского искусства не ждут ничего того, чего не ждали бы от французского, испанского, мексиканского и так далее. Мода на русское искусство, конечно, прошла. Слово «русское» не дает ни хорошего, как мне кажется сейчас, ни плохого. Если там нет какой-нибудь особой темы, но тем-то уже сейчас нет. Мы, в общем, все живем примерно по тем же законам, ну, за исключением какого-то там сервильного русского сознания, но это в искусстве выражается очень мало. А те художники, которые сейчас живут в Париже, мы, естественно, не будем говорить об именах, и работают, но зачастую они носят некий такой терновый венец от Кардена, который им еще помогает, но скорее по привычке, потому что, в общем-то, ведь прошло уже сколько-то с этого времени. 20 лет. И искусство начинает цениться только по его художественным качествам меньше и по его коммерческой моде больше. Я бы сказал, что в этой ситуации художникам нужно мужество, потому что наши художники привыкли, многие, во всяком случае, не бояться ЧК, но бояться бедности и непризнания ни в Москве, ни в Париже не научились. Я не могу их за это упрекать, я сам человек робкого десятка. Но, тем не менее, художников, живущих на чердаке и пишущих, потому что они хотят писать именно так, я не знаю. Ни среди французов, ни среди русских, ни среди кого. Опять-таки, это... Ну, вот сейчас такой период. В конце концов, через 40 лет, может быть, скажут, вот в начале 21 века был романтический период, а сейчас мы ужасно живем. А может быть и нет, я не знаю.
Вы сказали о Париже, о сегодняшнем, как о времени между двумя ударами сердца. Когда и в связи с чем, с вашей точки зрения, произойдет этот второй удар? Следующий.
Не знаю. Я всегда боюсь делать прогнозы, но поскольку парижане, сколько я читал, слышал, разговаривал, умеют вспоминать, скажем, о 60-х годах, которые раньше они страшно поносили, как о романтическом, веселом, многообещающем времени, об эпохе там черного платья Жюльет Греко, Сартра, Симон де Бувуара, булыжниках, которые летели в полицейских, как о романтическом времени, хотя в то время они, безумно, это все не любили, все было императивно. Я думаю, что все-таки возвращение к неким ценностям произойдет. Во всяком случае, на моей памяти в конце 70-х годов были разломанные телефонные будки, жуткие надписи на стенах. Французы всегда говорят, что все очень плохо, что у них кризис, что они нищие. Но, тем не менее, тот ресторан полон, который дорог. Я думаю, что просто-напросто это приливы и отливы самосознания. Когда я написал книжку о Париже, которую я очень люблю, и ее стали переводить на французский язык, мне один очень остроумный человек сказал, что французы, конечно, с вами не согласятся, что вы так хорошо пишете о Париже, но они так любят, когда их любят. И я думаю, что это просто прилив и отлив любви, и, может быть, припыленность старых дорогих брасри, она, в конце концов, перейдет во что-то иное. А нет, так это так много в банках памяти, что на жизнь всех тех, кто сейчас жив, этого хватит. А там будет, наверное, что-то другое, другие книжки, другие вкусы, но я верю в Париж.
На этом мы заканчиваем разговор о парижской школе с русским акцентом. В выпуске «Мифов и репутаций» участвовали искусствовед Михаил Герман и коллекционер, журналист и киносценарист Александр Шлепянов. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.